Пантелей остановился возле этого стола и оглянулся. И ему вдруг показалось, что он загипнотизировал всю толпу своим сообщением о бедре Алисы. Может быть, так оно и было, хотя бы отчасти, ибо Пантелей мог совершенно беспрепятственно загрузить большой картонный ящик великолепными напитками и беспрепятственно покинуть посольство неопределенной страны. Лишь только уже на улице, в пустынной тишине, он услышал крики погони. Он спрятался под арку какого-то дома, и погоня, словно в средневековом Париже, пронеслась мимо. Восторг охватил его. «Сейчас вернусь домой и все это опишу, только бы не забыть. Алиса, я, похищенные спиртопродукты, главное не забыть, что погоня пронеслась мимо, как в средневековом Париже». Он выскочил из подарки и, петляя по переулкам, быстро замел следы. «Как хорошо жить в ночное пустынное время!» Пантелей вынул из ящика и расставил вдоль тротуара все свои трофеи. Все разнокалиберные и разнофигурные, и разноплеменные бутылки. Он не сомневался, что кто-нибудь скоро появится и увезет его куда-нибудь из этого чудного московского переулка, где прохладные и безвредные тайны кошками перепрыгивают с крыши на крышу. В самом деле, не век же ему здесь сидеть. Четыре хрустальных глаза появились в темной утробе, и вскоре выехала под фонари огромная импала, из которой махала Пантелею пьяная женская рука. Любовница Пантелея, а Пантелея — швейцарская подданная мадемуазель Мариан Кулагу. Прохладные безвредные тайны кошками перепрыгивают с крыши на крышу, только не забыть, не забыть. И старый друг Пантелея, третий заместитель шестого вице-президента международного пен-клуба, ехали вместе по ночной невинной Москве. Невинная Москва. Пантелей уселся на край тротуара рядом с своими трофеями, изображая из себя уличного торговца. Пусть видят идеологические диверсанты, чем торгуют в Москве уличные торговцы. Каков ассортимент? Пантик, Пантик, ну вот, наконец, и ты. Теперь ты у нас на крючке. Завизжала Машка и выскочила из машины. Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, завязанной калифорнийским узлом под свободно шевелящимися грудями, в которых, конечно, скрывался идеологический заряд необычайной силы. Бру! Между рубашкой и джинсами поблескивал эпицентр идейной борьбы между Азией и Европой, Машкин потрясающий живот. Она была очень хороша, как всегда, по ночам, когда перебиралась через пол-литровую отметку. Затем появились жирафьи ноги в стоптанных башмаках хаш-папис, а вслед за ними и все туловище так называемого вице-президента, который больше походил на спившегося центрового баскетбольной команды. Он почесал пятерней свой заросший затылок, увидел вдруг всю мою коллекцию, расставленную на тротуаре, и, дико вскрикнув, отпрянул на шаг. «Нет, не хочу! Снова ООН, снова ЮНЕСКО. Хотя бы месяц можно без этого? Пантик, помоги. Манечка, держи меня за нос». Мы все трое тут обнялись и спели песенку нашей далекой весны. «И нам ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный лживый запад. Итак, поехали. Куда? Подальше. Подальше от Лондона, от Парижа, от Москвы, поближе к нашей весне, к нашей пьяной, безобразной, такой безвозвратной весне. Патрик по-идиотски газовал, нелепо втыкая скорости, машина ревела, дергалась, и организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень страдал. Мы пели теперь славную американскую песенку о тех подонках, что пишут на райских стенах и потом обречены скатывать свое дерьмо в маленькие шарики. Да пусть они катают! А те, кто читает их премудрости, пусть эти шарики жрут. Мы ехали, пели и рыдали друг у друга на груди. А Машка тем временем, рыдая, проверяла пальчиками, все ли на месте. Мы долго ехали, пели и рыдали, пока машина не понеслась на бетонную подпорку гостиницы «Минск». Хирург, педиатр, ревматолог, кардиолог, фтизиатр Геннадий Апольнарьевич Малькольмов рассказывает о своей молодости. Неизвестно кому, неизвестно когда, по телефону, в неопределенном направлении. Мы трое, Машка, Патрик и я, познакомились в августе 1960 года в госпитале Организации Объединенных Наций в джунглях Катанги. Я приехал туда в качестве искуснейшего советского специалиста по африканскому туберкулезу, а Патрик — американским костоправом, а Машка, или как она там называлась, мадемуазель Мариан Кулаго, была христианской сестрой милосердия. Работа нас там не слишком обременяла. Основным нашим пациентом было немногочисленное племя охотников-пигмеев с западного побережья. Каким-то образом пигмеи прослышали о нашем госпитале, об ооновских пайках, снялись с своих насиженных мест, прошли по джунглям сотни километров и явились к нам лечиться. То-то было веселье. Мы их всех госпитализировали, и взрослых охотников, и детей, и девушек-пигмеек, и старух. Госпитализировали мы богиню племени. Странное светлокожее существо с раздутым животом и расползающимся, как две пуховые подушки, задом. Безмолвное существо, лежащее на ритуальной подстилке, с раздвинутыми, подтянутыми вверх на петлях ногами. Любопытно было наблюдать отправление культа. Метамунгву, так звали богиню. Все племя становилось вокруг. Женщины отдельно, мужчины отдельно, все пели. Мужчины по старшинству подходили к богине для совершения ритуального полового акта, а женщины целовали богиню в лоб и совали ей в рот кусочки пищи, которые она тут же быстро прожевывала и глотала. Метамунгву потрясла воображение всего мужского персонала госпиталя. Тогда к нашей даме, за исключением Машки, не находили в ней ничего особенного. По вечерам, когда все мы собирались на веранде над озером, я часто советовал Патрику принять участие в ритуале, и он, глядя в упор на Машку, обещал, что так и сделает. И в самом деле вскоре стал прогуливаться во дворе гаража, где стоял помост с богиней, пытался с ней заговорить, шутил, читал ей газеты и стихи Эзры Паунда, и вдруг, все даже ахнули, приучил ее курить. С тех пор Метамунгву в перерывах между актами и едой только и делала, что попыхивала сигаретой. Пигмеи пришли в священный ужас и, кажется, договаривались укокошить мистера Тандерджета. Думаю, лишь счастливая случайность спасла тогда искусителя. Однажды он догадался сунуть в рот богине горлышко бутылки, и та, нахлебавшись Black and White, вдруг впервые за долгие десятилетия села и на приличном испанском языке спела в честь Патрика эпиталаму примерно такого рода. «Патрик Тандерджет, Чикито с длинным носом и ангельской улыбкой! Патрик Тандерджет, о принц, о розы ночи, о Патрик Тандерджет!» Пигмеи при виде этого зрелища и при звуках эпиталамы пали ниц в ожидании конца света. Директор госпиталя, профессор Аббас, тогда вызвал к себе Патрика и запретил ему дружбу с загадочным существом. Как смеялась тогда Машка! Как она тогда смеялась! Машка, Машка, мадемуазель Кулаго! Как странно сейчас вспоминать, а ведь было и у нас с ней и шепот, и робкое дыхание в африканском кустарнике. Кем была она тогда? Нынешняя московская иностранка, потаскушка, пьянчушка. Она была тогда русской француженкой, эмигранткой в третьем поколении. Чиста и радостна, как ранние зерницы христианства. «Мой дедушка был военный», — лепетала она. «Сначала кавалерист, а потом летчик. Он очень многое воевал, трабьян, а потом отступил с войсками». «С какими войсками?» — интересовался я. с нашими войсками, с русскими, и отступил в Европу. — Ты ошибаешься, дочка, — говорил я, целую ее туда-сюда. Русские войска никуда не отступали. Отступили белые, всякая шваль антантовская, а русские, то есть красные, остались. — Ну что ты, милый, — она расширяла глаза, — русская армия вся отступила. А красные — это китайцы, латыши и евреи, еще матросы и чекисты, — добавляла она, подумав. — Умный у тебя, дедушка, — говорил я. — Не глупый, — соглашалась она. — Как она входила! Я помню, 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 как она входила на утреннюю докторскую диссертацию в своих полотняных штанах и джинсовой рубашке, эдакая чертовка. Рассыпала сигаретный пепел, говорила своим птичьим голоском «Сова!» И все доктора — русский, янки, японец и итальянец, фин, поляк и главный врач-пакистанец Аббас — отвечали ей своими национальными улыбками «Сова!» И под флагом ООН в дебрях катанги воцарялось благоденствие.